Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от сервиса, который поощряет саморазвитие правого полушария интроверта, ну и одновременно бати целой вселенной подкастов. Я не стесняюсь рекламировать своих дорогих прекрасных коллег в этом мире подкастов, и тем более, что сегодня со мной Марина из подкаста «Гештальт закрывается», наш любимый психолог.
Привет-привет! Давно не была у тебя, очень рада быть здесь.
Да, со времен Baldur's Gate вот такие, знаете, контрастные души, эмоциональные качели. Сначала мы хихикаем над Астарионом, а сегодня серьезная, взрослая тема. Я даже не знаю, давно так по-взрослому не разговаривали, потому что предыдущий выпуск был про беременную в 16, так что накал и правда очень необычный. И сегодня мы говорим на взрослые темы не просто так. Я не знаю, я говорю взрослые темы, но серьезные темы, прям такие важные. Я бы сказала, жизненно важный, потому что если без Астариона прожить можно, то без денег нельзя. А сегодня у нас прекрасно.
Как я с тобой поспорила бы?
Ничего, Марина, живем и дышим с тобой без Астариона все еще. Итак, сегодня у нас в гостях прекрасная Ольга, которая как раз поможет нам в разговоре про транжирство. Оля, привет!
Привет, привет! Ты так меня представила, что поговорим про транжирство, и у нас в гостях Оля Транжира.
Нет, вообще, я подразумевала, что транжира в этом выпуске буду я, а ты будешь как раз человеком разумным.
А, ну ладно, я вот тут с тобой соглашусь на самом деле, потому что если спросить меня, люблю ли я тратить деньги, нет, я люблю их зарабатывать, но я не люблю их тратить.
Мне стало стыдно, хотя прошло 3 секунды подкаста уже. Оля, между прочим, расскажи о себе. Мы позвали тебя не только потому, что ты прекрасный, интересный человек, но и потому, что у тебя есть, как это принято говорить в резюме, релевантный опыт, связанный с финансовыми вопросами. О, видите, видите, как меняется атмосфера подкаста.
Да. На самом деле я не финансовый консультант, как вы могли подумать. Я просто умею говорить в микрофон. Я ведущая подкастов, и один из них — это подкаст про финансовую грамотность «Сколько денег на карточке», в котором мы вместе с моим другом Лёшей учимся зарабатывать деньги уже на протяжении 2,5 лет. Если вы думаете, что у нас это хорошо получается, спешу вас огорчить. Нет, не очень хорошо. Но, в общем, с переменным успехом как-то стараемся.
Но, тем не менее, ты человек, который понимает в расходах, доходах больше тебя. Ну, и в целом ты человек, который об этом постоянно думает, постоянно об этом говорит. Потому что моя финансовая грамотность заключается в том, что я стараюсь не смотреть, сколько я потратила на такси. В конце, знаете, приложение, когда он дает такую круговую диаграмму, типа, сколько, на что вы потратили? И я такая, мы на это смотреть не будем. Если я знаю, что все плохо, если я знаю, что я болела 2 недели, не выходила из дома, и я такая открываю, думаю, пипецкая финансово грамотная, на самом деле просто если, ну, не выходить из дома, не гулять и болеть, то ты дофига финансово грамотно становишься.
Но ты знаешь, за последние 2 года я прокачала свою финансовую грамотность, потому что я в эмиграции, я живу в Тбилиси, и как бы если здесь финансовую грамотность не прокачивать, то можно умереть день под забором, под каким-нибудь мостом. Вот. Потому что все мы понимаем, насколько, ну, сейчас мы живем в нестабильном мире именно в плане денег, потому что я зарабатываю в рублях. Живу в эмиграции. Соответственно, сегодня я как бы могу позволить себе определенное количество условно продуктов. Завтра эти же продукты стоят уже там в несколько раз дороже. Это не потому, что инфляция, да, большая, как в Аргентине, например, а потому что просто мы привязаны к курсу доллара, а зарабатываю я до сих пор в рублях. Поэтому, да, у меня получилось, мне кажется, немножко прокачать свою финансовую грамотность еще. Потому что я просто ситуация меня вынудила, так сказать.
Ну, я надеюсь, что, Оля, ты сегодня поделишься с нами накопленным опытом, накопленной мудростью. А Марину мы сегодня сюда позвали. Да, потому что мне просто нравится Марина. Ладно, шутка, может быть, и нет. Нет, Марину мы сегодня сюда позвали, потому что мне кажется.
В смысле, шутка? Конечно, я тебе нравлюсь.
На подкасте я всегда говорю, что мне все нравятся. Ладно. Итак, друзья, простите. Я позвала Марину, потому что мне лично кажется, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что ситуация, связанная с тратой денег, с вообще взаимоотношениями с деньгами, это не только про финансовую грамотность, про понимание того, почему яйца стоят столько, а завтра столько и так далее, и вообще понимание, как распределить свои деньги, но и во многом это психологические отношения с деньгами. Одни из самых, наверное, абьюзивных сразу после, для меня лично, отношений с едой. Вот у меня еда, потом деньги. И эти абьюзивные отношения, из которых невозможно выйти. Какой там Эдвард Каллен? Эдвард. Вот. Деньги на карточке — это, конечно, самое печальное. Поэтому я хотела бы сегодня с вами поговорить. Это не будет такой подкаст прямо серьезный, типа, где мы даем советы. Такие жесткие, классные. В смысле, мы будем давать советы. Но это скорее не тот оттенок. Я бы хотела порефлексировать. Если вы хотите прям с такой более холодной, отстраненной экономической точки зрения, у нас есть прекрасный подкаст «Миша, верни сотку», который можно послушать. В конце концов, можно сходить к Оле, где там вот Оля на подкасте. Кстати, я забыла сказать, вообще-то ссылка на Олю подкаст будет в описании подкаста. Дорогие друзья, все, значит, перешли, подписались и слушаем прекрасную Ольгу. Это скорее именно про деньги и грамотность. Я хочу поговорить скорее про наше отношение к трате денег. Вот так, знаете, тема близкая всем абсолютно, вот никого не обходит. И поэтому тема выбрана история про транжирство. В красном углу, в красных трусах я, которая тратит деньги примерно быстрее, чем их зарабатывает. И мой способ накопления денег — это все потратить, а потом доживать на последние 3 рубля оставшееся время. И Оля, которая как бы в синем углу, в синих трусах, которая живет по другому принципу, вот, которая понимает... Вот Оля сейчас сказала, я на те же деньги могу купить другое количество продуктов. И я такая, пипец, я об этом думаю уже, когда чек увидела. Видела? Такая, пипец, что-то эти продукты раньше стоили дешевле, та же корзина. Это что, я взяла 2 пачки орбита вместо 1, поэтому на косарь больше? Так же не может быть. Ну и Марина, которая нас рассудит во всей этой истории, ну, я надеюсь, тоже поделится лучшими историями про то, как она, про сумму выкупа на Wildberries.
Проходной бал.
Проходной бал, да, проходной бал. Так, девочки, у меня к вам первый вопрос. Скажите, от какой суммы мы начинаем транжирство? Вот где эта точка невозврата?
Слушай, мне кажется, что это очень индивидуально и для каждого свое. И зависит от того, сколько ты зарабатываешь. И зависит от того, ну вообще, в каких условиях ты живешь. Я понимаю, что, возможно, мое отношение к деньгам такое, знаешь, скупое, ну так это назову, вызвано обстоятельствами. 20 лет, когда мне было, я так к деньгам не относилась. Сейчас мне 34, у меня 2 детей, и я в эмиграции. Но, блин, тут как бы быть транжирой и просто невозможно. То есть это зависит и от обстоятельств в том числе. Конечно, и от финансовой грамотности, которую ты приобрел в течение жизни, это тоже зависит. А еще есть... такой довольно-таки печальный опыт, потому что когда-то у меня был свой бизнес, и когда-то он, опять же, обанкротился. И для меня это стало таким довольно-таки большим ударом, когда я стала должна всем и вся, и при этом мне нужно было срочно искать работу, у меня не было никаких накоплений, и у меня были маленькие дети.
Ты так спокойно об этом рассказываешь, я так восхищаюсь. В смысле, если бы я рассказывала, то я бы каждый раз выключала свет, садилась, говорила, это был тяжелый год. Вот что-то такое, ну, блин, это очень-очень круто. Я искренне восхищена.
Спасибо, но это правда был тяжелый опыт. Я ни в коем случае бы не хотела к нему вернуться. Именно этот опыт помог мне пересмотреть мое отношение к деньгам. Вот. И что касается твоего вопроса, да, когда начинается транжирство, ну, наверное, для меня это когда ты живешь не по средствам, когда ты тратишь больше, чем ты зарабатываешь, и когда ты подкупаешь откровенную фигню, которая тебе не нужна. А у меня с этим очень всегда было жестко. Даже когда, я помню, мне было 20 лет, я работала официанткой, и деньги лились рекой, а я особо не напрягалась. Это было начало 2000-х. В общем, прям золотое время. Я все равно всегда думала о каждой покупке. Так, а мне действительно нужна эта вещь? То есть, возможно, это еще вот такая совокупность факторов и отчасти мое такое вот личное качество. При том, что я не скажу, что моя семья на это сильно повлияла. То есть, да, я ребенок 90-х, но мы никогда не голодали, скажу вот так вот. Да, потому что я знаю многих своих друзей, которым также около 30, которые также родились в 90-е, их детство прошло в 90-е. Я знаю, что их жизнь была очень тяжелая в детстве. Ну, например, там мне рассказывал один мой друг, что единственное развлечение их в детстве — это было с сестрой грызть на двоих пачку сухой лапши Александра и Софьи. Ну, как бы, если вы такое еще застали, может, многие...
Так это было вкусно.
Вот. Ну, типа, а это было единственное, понимаешь, развлечение. Действительно, как бы, из вот этой бедности можно уйти в несколько граней. Тут, может быть, ты как психолог, да, подскажешь, расскажешь. Да, можно либо начать тратить, когда ты только-только начал зарабатывать, вообще без разбора, как бы, из дефицита. Либо, наоборот, стать скупым. Я вот не знаю, в какой момент происходит, когда ты либо в одну сторону идешь, либо в другую.
Не, мы сейчас обсуждаем именно вот какой момент это транжирство. Угу. Когда ты тратишь там больше какого-то процента своей зарплаты, когда уходишь в дефицит. Ну, я часто...
В минус.
В минус. Но я часто ухожу в минус. У меня стало все лучше. У меня стало все лучше. Есть подкаст у Миши, там, где я рассказываю о том, как я пыталась закрыть кредитку. Поздравьте меня, я закрыла кредитку как раз вот в январе. Не то чтобы она там критично накопилась, я не очень много переплатила с учетом того, как я неразумно ей воспользовалась. Но в целом я тот человек, который живет у самой себя в долг. Я не понимаю, я живу самой себя в долг, и мне сложно остановиться здесь, потому что каждый раз, когда я решаю, что сейчас я начну заниматься накоплениями, в жизни происходит какая-то фигня, и я прям не успеваю эту подушку накопить, потому что происходят вещи, которые от меня не зависят. Это болезни родственников, форс-мажоры, связанные с моим здоровьем. Внимание, прорвало трубу, потом вторую трубу. Я до сих пор, если что, я живу уже почти год. У меня открытая труба в ванной, потому что ремонт, закрыть, чтобы ее обратно, стоит очень много денег. Вот, и каждый раз, когда я думаю, ну, сейчас я эту трубу закрою, у меня ломается стиралка. Ну, с концами нужна новая. Поэтому вот как... Я не понимаю, с одной стороны, вроде бы все так живут. Я не хочу сказать, что надо мной какая-то несчастливая звезда. Но при этом я понимаю, что как бы я, наверное, пытаюсь стресс от вот этих прорванных труб закрыть еще каким-то покупкой фигни. Потому что вот принципиально, чем я отличаюсь, тем, что я скорее куплю фигню, но буду жить со старым холодильником.
Мне кажется, это что-то про импульсивные покупки как раз.
Марина, как ты думаешь, вот в какой момент человек становится транжирой с психологической точки зрения?
Оля, когда заговорила про детей 90-х и про вот эти две грани, куда свалиться, я могу на своем примере рассказать, потому что я побывала на обеих этих гранях, и я как раз-таки вот тот ребенок из 90-х, которых ел лапшу, и жили мы достаточно бедно. Ну, то есть у нас всегда были овощи, фрукты, это надо прям отдать должное маме. Но у меня не было там Барби, каких-то дорогих кукол. Вот таких вещей не было, все было только как бы базовое. И поэтому, когда я стала сама зарабатывать, меня перекинуло как раз-таки вот в эту папочку, где надо все и сразу, и бесполезные какие-то штуки. Ну вот просто они мне нужны. У меня их никогда не было, я их хочу. И это механизм как раз-таки гиперкомпенсации. Про то, что то, чего не было, в какой-то момент надо, и надо очень много. И потом обычно из него выходит, включается рациональность, и уже более такое... обдуманная трата денег начинается. Либо как раз-таки, да, уходит в скупость. Такое у меня тоже было, когда я съехала от родителей как раз. Я снимала квартиру на двоих с подружкой, и у меня был выбор либо поесть, либо оплатить коммуналку. Ну, то есть вот буквально так я очень-очень мало зарабатывала, но не хотела жить с родителями. И у меня было, ну вот, два стула. Либо ты ешь, либо тебе есть где спать. Поэтому и там, и там. Но именно транжирство, мне кажется, это про импульсивные покупки, но, опять же, у этого как будто бы такой стигматизирующий, злой, что ли, ярлычок, что это вот прям плохо. Но я бы всегда добавила, что для человека импульсивные покупки — это в первую очередь радость. Это быстрый дофамин, дофамин доступный, и это не так уж и плохо. И я всегда, наоборот, очень радуюсь, когда люди могут себе позволить реально бесполезную штуку. Вот я хочу ее, потому что она мне нравится. Вот я знаю, что она мне не нужна. Боже, я так брелки покупаю. Там тотора какой-то. Он просто пушистый и прикольный. И я безумно радуюсь, когда люди так делают, потому что это доставляет удовольствие. И это очень важно, вот именно свое внутреннее разрешение, что да, я понимаю, что это нерационально, и я иду на этот нерациональный шаг сам.
Ну да, это все классно, но когда это не на последние деньги.
Ну, конечно.
Потому что одно дело, когда тебе 20, да, и у тебя есть два стула. А другое дело, как бы, когда тебе 30, и у тебя есть два стула, но себя ты можешь не покормить, но, скорее всего, свою кошечку, собачку или своего ребеночка, ну, как бы, ты сделаешь выбор в пользу него.
Конечно. Я говорю скорее про такое прям накопительство, которое подразумевает вообще запрет на радости. То есть есть же люди, которые... Угу. не ходят ни в кафе, ни в рестораны, потому что, ну, объективно это дороже, чем питаться самому, на, там, готовить дома, но это про вообще другое. Это про коммуникацию, про развлечения, про побаловать себя, про такую прям заботу. И есть люди, которые это табуируют, потому что это именно дорого, и это нерационально. Но с точки зрения того, чтобы о себе позаботиться, что-то себе подарить, почему это нерационально вполне?
Я вижу, кстати, очень часто в соцсетях, вообще в каком-то дискурсе среди моих ровесников, людей, вот как раз тех, кому уже не 20. Но на самом деле я вижу это среди 20-летних, ну, то есть коллег своих. Вообще в целом как-то так получилось, что у меня круг общения, который... Наверное, есть люди сильно младше. Ну, то есть, назовем так, люди, которые начали зарабатывать, они достаточно, ну, разные по возрасту. Есть те, кто там первую работу 25 выходит, есть те, кто, как я, 16 работают, ну, то есть подрабатывают постоянно и так далее. И я вижу, у многих людей сейчас сломалась стигма на то, чтобы говорить о деньгах. Какая-то стигма все равно существует в России, как мне кажется, по поводу заработка. Мне самой не очень комфортно, на самом деле, часто говорить про четкие цифры. Но я понимаю, почему это может быть правильно. И я очень много вижу о том, что люди постоянно рассказывают, как я, наконец, себе позволила. Сначала они рассказывают фидбэк, связанный с семьей, поскольку это плюс-минус мои ровесники. Там обычно всегда одна история про то, как у нас в детстве ничего не было. А я, знаете, знаю только двух людей, у которых все было в 90-е. Это были дети очень богатых родителей. Поэтому меня скорее удивляет постановка рассказа о том, что, представляете, я из вот такой семьи, я такая, ребят, мы родились, как то вот розу 90-е начально, ну ни у кого ничего не было. В смысле, не перестаньте подавать это как супер уникальный опыт. Ну, то есть я не хочу их стыдить, но я скорее удивлена тем, что люди не помнят, что мы все так жили в целом. То есть, да, были какие-то экстра ситуации, правда, были, и я помню таких своих знакомых одноклассников. И у моей семьи был когда-то прям жесткий крен, ну, типа, по деньгам, потом мы более-менее выправились. И я понимаю разницу, то есть, когда ты жил бедно, как все, и когда ты жил, ну, пипец, как бедно, когда, ну, вот это было прям очень плохо, то есть. Но большая часть людей, которых я знаю, они жили просто вот бедно, как все. Ну, то есть, типа, даже, ну, не на уровне, что папа получал гречкой зарплату 5 месяцев, а чуть-чуть все равно получше. И... Они многие рассказывают о том, что... Я такой токсичный сейчас звучу, простите, вы, пожалуйста, но я очень много слышу, как они рассказывают о том, что я, наконец, научилась себе что-то позволять и так далее. Я вся искренне за людей радуюсь, потому что это как раз то, о чем говорит Марина. Вот. И я обычно радуюсь, потому что чаще всего эти люди перестают на тебя потом косо смотреть, когда ты покупаешь латте на кокосовом за 450 рублей, потому что у тебя нервный срыв на работе, и только это латте спасет тебя, чтобы потом пойти домой пешком, естественно. Моя финансовая грамотность такая. Либо я еду на такси, либо я покупаю кофе в этот день. Ну, как бы другого не дано. И с другой стороны, я часто вижу, что потом эти люди говорят, ну, я закрыл один кредит другим кредитом. За что я единственная себе благодарна, что у меня, ну, как бы была только... У меня была в жизни одна единственная кредитка, ну, которую, на которой я закрывала сумму, ну... Правда, не очень большую. Ну, как бы с учетом нынешней инфляции, ну, как бы эта сумма, которая... окупалась в две мои зарплаты, ну, то есть даже меньше. То есть, ну, технически можно было... Я ее протянула чуть-чуть на подольше, но в целом она даже не была сильно больше одной моей зарплаты. Это было полторы моей зарплаты. Ну, как бы это не был кредит, а там люди какие-то гигантские кредиты перекрывают, и они говорят, ну, я должен себе был позволить поехать на море или что-то такое, иначе я сойду с ума. И я понимаю, что, ну, наверное... Здесь это уже немного нездорово.
Мы можем позволить себе пойти в соседний лесопарк и выпить там латте.
Ой, мое самое любимое развлечение, знаете, это сходить... Я чувствую, что я прям прожила полную жизнь, когда я поела вне дома, сходила в кино, и еще в этот день, типа, съездила на такси. Я такая, все радости жизни были сегодня мной испробованы.
Я сегодня богачка.
Ну нет, я утрирую, конечно, просто я, конечно, последние 2 года особенно стараюсь... Не то чтобы я понимаю, не бывает бесплатных дней, но сильно платные, как бы я стараюсь регулировать. Не хочу читать чужие деньги, но когда люди рассказывают историю про позволить себе и прикрывают этим какие-то жесткие вещи, ну, на мой взгляд, жесткие, ну, правда, когда вы берете и закрываете одним кредитом другой, я считаю, что это жесткая история. Они все тоже оправдываются историей про то, что я, наконец, разрешил себе там что-то делать. Ну, я не знаю, для меня это сложно.
Не, кстати, вот про один кредит закрыть другим. У меня был кредит когда-то, и там у меня был процент 25%, чтобы вы понимали. И я взяла другой кредит, чтобы закрыть этот, потому что у другого процент был 5. Ну, типа, вот это нормальная история. Когда ты берешь другой, ну, как бы рефинансируешь свой кредит, чтобы уменьшить процент. Типа, это нормально. А когда, я понимаю, про что ты говорила, Лиза, когда ты одним переслаиваешь другой, и вот это все копится-копится, в моем окружении...
Я не единый момент так, ну, как бы, называю, я не ставлю на людях, знаете, я не ставлю на людей штампов сразу, я жду второго шага, я немного жду. Не, ну, серьезно, просто я почему это заметила? Потому что, во-первых, они стали делать этот сторителлинг в своих соцсетях, меня он тоже задевает, ну, потому что я такая... хорошо, что... Я не пользуюсь просто Wildberries, и хорошо, что на Озоне нет суммы выкупа, иначе бы я не смогла бы спать. Уважаемый Озон, если вы нас слышите, никогда не вводите эту функцию. Это, типа, я не пользуюсь Wildberries отчасти из-за суммы выкупа. Если вы введете сумму выкупа, я не переживу этого, как ваш клиент. Вот. Но, с другой стороны, я вижу, что эти люди часто упрекают меня за то, что я регулярно меняю технику. Ну, я люблю хорошую технику, и моя работа, связанная с контентом, невозможна без нормального телефона. Я очень долго занималась тем, что делала сторизы. Это невозможно. Мне нужны нормальные наушники, нормальный компьютер, который будет способен работать даже когда я куда-то уезжаю и так далее и тому подобное. И он должен быть легким, потому что вот Марина меня поймет, когда ты контентщик, ну, как бы ты чаще всего все время везде. Если ты выходишь из дома больше, чем на 6 часов, ты всегда выходишь с компом, потому что мало ли что произойдет, тебе нужно срочно. Вот. И он должен быть легким, потому что я угроблю себе спину, если буду таскать тяжелый комп. Я тот человек, который там покупает себе, типа, одежду в секонде часто, но при этом покупает дорогую косметику. То есть, не знаю, условно, я честно вам скажу, крем, которым я сейчас пользуюсь, стоит бы дороже, чем моя осенняя обувь. Вот. Я часто чувствую осуждение со стороны людей, но потом я вижу, что эти люди... А у меня, кстати, не последний iPhone, предпоследний, но он рабочий, вот. Ну, просто, я 2 года его не меняла, и на момент выхода он был не сам, ну, покупки он был не самый новый, он, кстати, бушный с рук. Но он классный, это Pro Max, чтобы был большой экран, и я могла работать. Но я просто к тому, что люди, которые вот часто экономят, по моему виду, не хотят покупать кофе вне дома или не покупают какие-то мелочи, вот там, типа косметики дорогой или что-то подобное, они при этом 2 раза в год летают на Бали и закрывают кредит кредитом. И я искренне понимаю, как это работает. Может, я точно такая же, как они. Я трачусь по мелочам, но при этом не способна накопить на что-то большее. Марине, что думаешь?
Эта история всегда про отсрочную выгоду, на самом деле. У нас за всю нашу рациональность отвечает как раз-таки вот уже упомянутая префронтальная кора. Она чувствительна к дофамину. А дофамин, он такой очень хитрый. Он не вырабатывается, когда мы получили удовольствие. Он вырабатывается, когда мы предвкушаем удовольствие. То есть если вот мы планируем поездку на Бали, мы вырабатываем дофамин. Ну, как бы он появляется, короче. А если мы уже на Бали, то его нет. Ну, не прикольно. И прикольно именно планировать, мечтать, вот это. Поэтому люди так застревают иногда в эскапизме, в мечтаниях и не делают ничего. Потому что сами по себе мечты, они уже дофамином нас кормят. Все чудесно. А есть такое прилежащее ядро. Прилежащее ядро, оно вообще так себе штука. Оно классное, но оно очень любит удовольствие здесь и сейчас. Вот именно ему нравится сладенький, вкусненький кофе, когда просто захотелось. Ему нравится влюбленность, которая ни к чему не приведет. Роман, интрижка. Ему нравится удовольствие здесь и сейчас, как на последние деньги пойти и, там, не знаю, что-нибудь сделать. Ему нравятся парки развлечений, где тебе заранее сказали, что колесо обозрения, там, ему 20 лет, оно немножко сломано. То есть оно будет нас толкать на те вещи, которые принесут нам кайф прямо сейчас, но, скорее всего, в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему нас не приведут. И они с префронтальной корой, тоже в 2 разных углах ринга, они соревнуются за вот этот дофамин. И, по сути, какой участок тренированный, такой и будет работать.
Участок коры в красных трусах или в синих трусах, да?
Да-да-да-да-да. Поэтому есть люди, у которых ок с планированием, и у них ок с целеполаганием. То есть они могут себе запланировать поездку, рассчитать это все и спокойно на эту поездку накопить. А есть люди, которым захотелось, они ну, у них все есть вот эта мечта, им нужно ее реализовать здесь и сейчас. И на самом деле, если вы, например, наши слушатели дорогие, из второй категории, которым важно здесь и сейчас, таких котят на самом деле супер много. Это вот прям базовая история для синдрома дефицита внимания, это базовая история для каких-то личностных особенностей, таких прям про импульсивность. Это тренируется, это навык, и с этим не рождаются условно. То есть это все можно натренировать, и это прям полезный достаточно скилл. Вот этот путь к долгосрочной цели, к тому, чтобы поставить долгосрочную цель, добиться долгосрочной цели, мы вообще такими категориями, в принципе, не мыслим. То есть нам эволюционно, ну, зачем? Условно, там, давай наслаждаться здесь и сейчас. У нас есть еда, вода, мы спим в теплой пещере. Нафига мы будем там что-то через 10 лет? 10 лет — это вообще, то есть для человека, для любого, через 10 лет это не с ним уже будет. А, скажите, у вас была вот эта история, что когда вам... там, 12, вам кажется, что взрослый вы — это какой-то вообще другой человек, и он там будет нести вот эту свою ответственность. И это, кстати, не потому, что мы не умеем планировать или примерять, а просто потому, что у нас недозрел еще орган, который этим всем занимается. И у взрослых тоже бывает такая история. Поэтому планированию и вот этим долгосрочным...
Подожди, Марина, когда ты говоришь, что орган недозрел, это та самая хотелка? Он что, хотелка отрастет еще, вот тогда будешь это все делать, то, что там родители говорят?
Ну, можно назвать это хотелкой, но это все она родимая. Она ода префронтальной коре продолжается. Ну, в общем, она дозревает только годам к 25, вот так примерно. Причем у каждого по-разному, а у кого-то вообще не дозревает. Ее можно натренировать, можно это все приучать себя. И это придется брать на себя ответственность, поэтому это непростая история. С этим иногда действительно нужна помощь. Ну, любой навык, да, нам проще дается, если рядом с нами есть поддержка в первую очередь. Но это абсолютно нормальная история — хотеть удовольствия здесь и сейчас. Вот. И соблазняться на него тоже. Но если вы хотите по-другому, можно по-другому.
Если вы хотите по-другому научиться копить финансовую подушку ту самую, и вообще хочется, знаете, финансовый гарнитур накопить себе в жизни, это сейчас очень необходимо, то у нас есть классная саммари, которая называется «Не хватает денег, как накопить финансовую подушку», где вот рассказывается пошагово, как к этому подойти. Как раз для таких, как сказала Марина, грустных котят, как я, у которых слишком покупка пластиковой жабы стоит всегда вперед каких-то адекватных отчислений в тот счет, который, не знаю, там на отпуск, на зубы откладывается, на будущее. Почему это классная тема? Потому что финансовая грамотность звучит как скучная штука. Вот я прям чувствую, как у людей вот как бы не секси тема, знаете, редко эта тема секси. Не то, что вы встречаетесь с человеком, он такой: знаешь, милая, я финансово грамотный. И сразу такая: о боже, да.
После 30 это вообще-то нужно указывать на дейтингах.
Я финансово грамотный. Вот, нет, все равно...
И у меня есть страховка,
да.
Вот еще.
Людей, да, но все равно, ну вы же понимаете, что все равно, когда условная щедрость, которая может оказаться транжирством, она чаще всего кажется привлекательной. Очень тяжело заставить себя. Вы только думаете, надо стать финансово грамотным. Вы такие: а, вы же не думаете? Точно так же, как с такой же вот надрывом, как надо пойти посмотреть «Серик». Нет. И вот чтобы точно так же легко было учиться финансовой грамотности, как смотреть «Серик», есть наше классное приложение. Ссылка на все есть в описании подкаста. В нашем приложении что есть? Помимо саммари, которая длится адекватное количество времени, которое позволяет ему быстро, кайфово посмотреть. К слову, у нас есть также еще история про то, что приложение работает как YouTube премиум, то есть вы можете заблокировать телефон, он продолжит вам что-то рассказывать, и вот вы пока посуду моете, финансово грамотнеете, как это правильно сказать?
Просвещайтесь.
У нас есть доп. Материалы, которые помогут вам закрепить материал, и есть, конечно, тесты, которые помогут вам проверить себя, насколько круто материал запомнили. И по финансовой грамотности, по финансам у нас достаточно много разных саммари, которые помогут вам исторической точки посмотреть на это, и с какой-то точки, связанной с более с практической, вот то, о которой я сейчас рассказывала. Поэтому, друзья, это еще супер втягивающая штука, потому что у нас теперь всякие ачивки. Если вы тот человек, которому надо вызов бросить, чтобы стать финансовым грамотным, то у нас даются разные ачивки, у нас даются разные медальки. Вы можете смотреть, кто более финансово грамотный, чем вы, кто посмотрел больше саммари вот в этом, в этой зоне тем. Так что, друзья, вперед по промокоду KITCHEN30, 30 дней бесплатного доступа. Проверьте, насколько вы сможете быть финансово грамотным хотя бы вот в духе просмотра и изучения этого материала. Ну, а практика потом, она уже подтянется.
И вот эти финансовые ачивки и, в принципе, вот этот челлендж, который можно будет использовать на платформе, это настолько завязано на психофизиологии, потому что все, что нам дано на челлендж, нам легче будет выполнить. Все, что окрашено эмоциями, а summary сделано с мемами, мы с большей вероятностью запомним. Поэтому такой легкий формат, он более качественно отложится в голове на самом деле. И момент преодоления, он добавляет все равно игру. Поэтому если вам кажется, что финансовая грамотность — это какой-то прям скилл, high skill, которого вообще никогда не достигнуть, то подключите к этому какое-то любопытство, потому что если нет интереса и если нет награды, да, награды, может быть, соревнования с кем-то, галочка где-то, это будет тяжело, любому человеку тяжело. С нами все нормально.
С нами все нормально. Геймификация. Оля, смотри, у тебя есть дети, и ты сказала, что для тебя очень сильно все изменилось с появлением детей, потому что это дополнительная ответственность, и это, ну, у всех такая нормальная история. У меня нет детей, но я сейчас содержу свою маму, и для меня это тоже вот финансовая нагрузка. Я не могу себе позволить многих вещей, даже эмоционально. Раньше могла: а, давай спустим все деньги, ничего, потом как-нибудь перебью. Сейчас такая: нет, мне нужно отложить столько-то. Ну, то есть я всегда откладываю заранее, в первую очередь деньги, связанные с содержанием своей мамы, потом уже деньги, связанные с коммуналкой, но то, что нельзя просрочить, а потом уже остаются деньги, которые надо спустить ровно в неделю, а потом уже у самой себя в кредит брать. Так вот, как ты с ними говоришь на тему финансовой грамотности, как какой-то твой детский опыт, связанный с карманными деньгами, тебе помогает? Потому что, хоть ты вначале и сказала, что моя семья на меня никак не влияла, я искренне уверена, что семья — это те, кто тебя учит финансовой грамотности, и вот это влияет потом.
На самом деле классный вопрос относительно семьи и детей, потому что я не помню действительно, чтобы в моей семье кто-то меня учил обращаться с деньгами. Как бы 100 рублей на неделю в каком-то там подростковом возрасте, да, но чтобы со мной кто-то разговаривал, на что это тратить, как вообще распоряжаться деньгами, не было такого. И я довольно-таки рано пошла работать. Вот ты сказала, что начала работать с 16 лет. Я тоже где-то с 16-15 лет начала работать. И, в принципе, начала зарабатывать на все свои хотелки, на все свои желания самостоятельно. И уже там с 18 лет я была предоставлена сама себе полностью. Что касается детей, у меня одной дочке 6 лет, скоро будет 7, второй скоро будет 12. Наверное, стоит рассказать все-таки на примере 12-летней дочки, потому что опыта уже больше. Когда она пошла в школу, то есть, соответственно, с 7 лет, я стала выделять ей деньги на неделю и объяснять ей и показывать, на что эти деньги можно потратить. Смотри, мы можем сейчас пойти с тобой в магазин, я уже не помню, какая там была сумма, но смотри, мы можем это потратить за один день, вот эти деньги, которые тебе даны на неделю. Либо мы можем потратить часть, а часть отложить в копилку, и на следующий день тоже часть потратить, часть отложить в копилку, и потом, смотри, ты можешь купить вот такую-то большую вещь. И, если честно, поначалу это вообще не работало. То есть ребенок получал эти деньги, он шел все тратил на всякую фигню, чипсы, сухарики, там чупа-чупсы, мороженое и так далее. И это не работало где-то с 7 до 10 лет. А потом в 10 лет, я не знаю, может, там какой-то тумблер переключился, или, может быть, это был такой накопительный эффект, или, может быть, это был опыт ее друзей в том числе, что у нее уже потихоньку стал включаться вот этот момент, что так, а если я хочу какую-то покруче вещь, а не просто вот какую-то фигнюшку, да, там чупик, чипсы и сухарики, то значит, мне нужно на этой неделе, например, не тратить все свои деньги. Ну, то есть я к тому, что вся эта история с детьми, если нам кажется, что это происходит все по щелчку пальцев, нет, это происходит в течение как бы многих лет. Ну, вот сейчас уже там на протяжении 4 лет с первой выданной там бумажкой денежной. Разговорами, разговорами, разговорами. И своим опытом, своим примером. Мне кажется, это тоже очень важно. Когда ты все обсуждаешь. Да, мы все время говорим вот эту фразу словами через рот. Да, блин, реально, словами через рот. Ты покажи ребенку, как зарабатываются деньги. Ты расскажи, что ты не просто вот за компьютером сидишь целый день, 9 часов, или перед микрофоном. А смотри, у меня вот такой-то новый проект. Мы здесь делаем то-то, то-то. А вот я смогу заработать вот такую-то сумму денег. А потом я смогу вот эту часть отложить, а на вот эту часть мы сможем пойти в выходные в какой-то парк, условно поесть мороженое и так далее. Ну, в общем, это такой челлендж-игра. И мне кажется, каждый родитель лучше начинает чувствовать вот эту финансовую грамотность и научается обращаться с деньгами, когда у него появляются дети. Когда он условно обучая и показывая кому-то, учится сам.
Слушай, а вот у тебя в детстве, ты говорила, были карманные деньги, но с тобой никто не обсуждал, как их тратить. Когда ты сама начала тратить не на чипсы, сухарики, чуфик, три святая троица, а на что-то серьезное стала откладывать, там как-то копить последовательно.
На самом деле, вот я уже рассказала вначале, что у меня был опыт 18 лет, когда я стала работать официанткой, и я зарабатывала в 3 раза больше, чем моя мама. Я не помню, на что я эти деньги тратила. Ну, то есть, просто они вот сегодня есть. И, знаете, тогда еще не было карточек пластиковых, и чаевых было много. Ну, собственно, официанты жили на чаевые. И ты вот вечером со смены выходишь, свою сумочку, вот этот накладной карман открываешь, и я помню это ощущение, что оттуда просто вываливаются вот так вот деньги. И вот это была...
Слушай, официанты до сих пор хорошо живут. Мой знакомый, который работает официантом в Москве, он зарабатывает все еще больше, чем я. Хотя я не считаю, что я неплохо зарабатываю. Он просто работает в рестике, где средний чек там что, 15 тысяч. Вот. И я не знаю, типа, как сейчас им оставляют чаевые, но он я думаю, что мы плюс-минус одинаково зарабатываем, но у меня есть ощущение просто по тому, как он себя ведет, что он даже больше зарабатывает. Я такая... Хотя мы плюс-минус из одной среды, из одного города, мы оба приезжие, ну, то есть там не было у него какого-то, поэтому официанты все еще зарабатывают больше.
Ну, вдруг вы работаете официантом, может быть, поделитесь в комментариях, там, не знаю, к этому выпуску на той платформе, где вы слушаете этот подкаст, сколько сейчас зарабатывают официанты. Я делюсь своим опытом 2008 года, да, когда мне было 18, и это был первый опыт таких больших денег, и я тратила их ни на что, правда. Ну, типа, я с утра ходила в институт, спала пару пар, потом бежала быстрее на работу, работа заканчивалась, я шла в клуб и все деньги спускала на водку с Редбулом.
Хочу заметить, что право полушария интроверта против злоупотребления алкоголя. Мы вам не советуем так делать. Я никого не... Мы не осуждаем.
Тем более такого сочетания.
Да-да, друзья, это очень опасно. Я должна проговорить этот дисклеймер, если что. Я никого не осуждаю, но обязана это проговорить.
Вот, поэтому вообще не было, знаешь, чувства денег, потому что, возможно, мне на тот момент казалось, что они так легко мне достаются. Типа, у меня такая милая мордашка, я что-то хожу тут, приношу какую-то вкусную пасту, коктейли людям, и они оставляют мне там чаевые по 2, по 3, по 4 тысячи рублей. Я такая, вау!
Пипец, 4 тысячи рублей в 2008 году?
Да, это были большие очень деньги.
Просто я помню, что в 2010 году у меня был... Ну, типа, я жила в месяц на первом курсе от 5 тысяч рублей. Ну, то есть, типа, это кажется сейчас дичью, но 5 тысяч плюс там еще накидывалось. Можно было очень скромно, но прожить, типа. Просто я просто про то, что это, ну, как бы реально очень большие деньги.
Большие деньги, да. И я зарабатывала в месяц примерно, я вот тогда сказала, что я зарабатываю больше своих родителей. 60 тысяч рублей в месяц примерно официанткой я зарабатывала. Это большие деньги для региона. Но я работала в самом топовом ресторане своего города.
Я не знаю, как объяснить сейчас слушателям, особенно тем, кто помладше нас, насколько 60 тысяч были для 2009 года. Ну, чтобы вы понимали, в Питере, если не ошибаюсь, меня могут поправить в комментариях, дорогие слушатели, я просто из маленького города, но я постоянно ездила в Петербург, потому что мой папа отсюда, и я тут какое-то время жила, потом уезжала, то есть я помню цены и в провинции, и в Питере плюс-минус на протяжении всей этой истории. В 2008 году проезд в Питере в метро стоил около 20 рублей в метро, сейчас он стоит 70, и он даже меньше 20 стоил, меньше 20, я могу ошибаться, но я точно помню, что он стоил плюс-минус где-то так. Несквик стоил 8,5 рублей в магазине в это время.
Я загуглила, в 2008 году доллар стоил 25 рублей.
То есть, да, друзья, вы должны понять, какие это были гигантские деньги. Ну, без преувеличения, да.
Да. И первый раз, в общем, когда я почувствовала деньги и стоимость денег, и вот это вот действительно начала относиться к ним серьезно, когда, наверное, у меня родился ребенок, и когда мы взяли ипотеку свою первую с моим мужем. Вот тогда я почувствовала, что сколько действительно стоят деньги. сколько это занимает моего ресурса, сколько я трачу на это времени. И ценность денег возросла в разы. И вот в тот момент что-то во мне такое перевернулось, и я уже перестала быть той, кем я была.
Я не осуждаю. Я считаю, что у всех в жизни есть период, когда мы тратим деньги в никуда, и это абсолютно нормально. Ну, то есть, если вы не потратили наследство в ноль, то, наверное, жалеть не о чем. Круто, что ты достаточно рано это поняла, потому что, мне кажется, я поняла очень поздно. Тут важно сказать, что я полноценно работать стала достаточно поздно, потому что я очень много училась, и я сейчас не хвастаюсь. Я не знаю, зачем я потратила это время. Сейчас я понимаю, что, ну, я уже не жалею об этом, понимаю, зачем это было нужно. Как говорится, все, что мы сделали, сделало нас такими, какими мы были. Но я достаточно долго училась. И я училась на дневном, и я, ну, прям вот ботала. И поэтому я, конечно, подрабатывала. У меня было 3 подработки: репетиторство, отель, копирайтерство, отель админом я работала. И на полноценную работу я вышла достаточно поздно. Вот ту, на которую ты ходишь, только на нее. То есть утром встал, пошел на работу, с работы пришел. Я поздно очень к этому пришла. И мне кажется, что свободные деньги появились только тогда, и, конечно, мне тоже как башню снесло. Ну, то есть я до сих пор распродаю на Авито шмотки, которые я зачем-то тогда купила. Я раздаю подружкам косметику и эти же шмотки, потому что да нафига! Ну, в смысле, ну тогда, особенно, понимаешь, вот эти 20 лет, 18, 20, 22, 23, у меня как раз не было денег. Я очень много училась, у меня как раз еще там болела мама, и деньги что-то уходили. Я, конечно, их скапливала, у меня была одна цель тогда в жизни — ходить на концерты. Там приезжали иностранные группы в Россию. Я вот все денежки откладывала туда, чтобы сходить на какой-нибудь пикник афиши, это билеты, поездка в Москву и так далее. И у меня постоянно не было денег. То есть я пропустила этот момент, когда все флексят 20 лет деньгами, всем остальным. Я одевалась только в секондах почти и так далее. Я помню, что когда я вышла на свою нормальную работу, был какой-то, короче, год 2019, я помню, я тогда пошла и спустила, ну, у меня как раз пошли нормальные зарплаты на стабильной работе. Я пошла, и я прям потратила кучу денег в шмотках и сказала, я хочу носить одежду вот сейчас, с этого момента, в которой до меня никто не был. Вот это мое жизненное утверждение.
В которой никто не умер, простите.
Да, да, да. Которые с бабки не снимали. Вот, сейчас я вернусь. У меня был очень долго какой-то переклик на шмотки. На шмотки я еще в дом стала что-то все покупать. Сейчас я тоже это все распродаю на Авито. Как говорится, покупайте мне на Авито. Вот, ссылку прикрепить не могу, но да. И сейчас я стала поспокойнее, снова стала покупать какие-то вещи в секонде. Но это отчасти связано с тем, что за последние 2 года нереально скаканула, ну, эта разница. То есть, простите, в 2021 году покупать новые вещи в Заре было куда выгоднее, чем сейчас в аналогах. У меня как-то стало поспокойнее, но вот мне было не только за детство и за юность. Тут важно, что я училась в старших классах в очень богатой школе. Это была очень хорошая школа, но там учились очень богатые дети. Когда я говорю «очень богатые дети», это значит, что они типа уезжали учиться в Беркли.
Я в такой же школе училась.
Вот, ты понимаешь, да, а мне типа давали 50 рублей на неделю.
Да.
И мне даже, да, я ходила пешком из школы, потому что эти 50 рублей, их даже не хватало полностью на проезд. И я в любом случае в какие-то дни ходила пешком, а мне еще надо было на них как-то, ну, типа, с друзьями тусоваться.
Зато здоровее было.
Да, здоровее было. В минус 35 через парк с утра идти, моя любимая. Да не, нормально было. История такая, что я мало того, что в школе за это не отыгралась, потом уже в студенчестве у меня были одногруппники, у которых были айфоны, а у меня был кнопочный телефон. И я помню, что я купила в рассрочку себе планшет, и я им пользовалась, мне кажется, 8 лет. Его потом моя мама донашивала, вот, который у меня был из-за интернета, за все на свете. Поэтому, когда я стала зарабатывать деньги, я еще стала всем подарки покупать, потому что мои друзья все стали... Они пошли в Магу, многие пошли зарабатывать деньги, и они, типа, оплачивали за меня поесть, иногда покупали мне билет, чтобы могла к ним приехать в одну сторону. И я чувствовала себя ужасно, ну, такой вот, ну, не лишённый, но чувствовала среди денег. Говорит, ну, Лиза у нас просто умная. И бедная. Вот. И у меня еще парня долго не было. Они говорили, что хоть мужика себе найди, который тебя будет содержать. Это было просто тяжелое время. Когда я помню, когда я пришла к подруге на день рождения, она сказала, ну вот там сидит Леша, он в Яндексе работает. И я такая, неужели все настолько так плохо в моей жизни, что вы меня привели знакомить с Лешей из Яндекса. Вот.
Курьером, забыла сказать.
Да. И суть в том, что, ну, конечно же, я с Лешей из Яндекса разругалась через 3 минуты после начала знакомства. Потому что мне сказал, зачем тебе магистратура? Тебе же детей рожать надо. ты же не мужчина, зачем тебе амбиции? Ну, вы поняли, там, 3, 2, 1. Вот, и поэтому, когда я стала зарабатывать деньги, я стала просто, я такая, я за всех заплачу, я всем подарю дорогущие подарки. И сейчас вот я, типа, держу себя в руках по этому поводу, но у меня было прям вот желание за всех заплатить, с маме купить, типа, все самое последнее, типа, что я могу. Я такая, мать, давай, заказывай, что ты всю жизнь поднимала меня, вытаскивала сама. Сейчас, давай, я тебе все куплю. Теперь говорю, мам, тебе не нужна эта сумка. Тебе не нужна эта сумка. Вот зачем тебе эта сумка? У тебя есть похожая. Ты же в театр ходить? Да мы в театр ходим раз в полгода. Я возвратилась в этого человека, прикиньте. Вот. Я считаю, что на меня сильно повлияло детство как раз-таки, потому что, несмотря на то, что мы, ну, как бы, у меня было плюс-минус стабильное детство, у меня не было вот такой истории с карманными деньгами, как вот ты рассказываешь про своих детей. Они мне давались очень хаотично. Они то давали мне очень много денег, то их вообще не давали. То есть я не привыкла к каким-то стабильным поступлениям, скажем так, денег. И часто деньги, которые я зарабатывала, они тоже уходили в семейный бюджет. То есть я вообще не чувствовала своих денег. И мне кажется, что я до сих пор не верю, что деньги могут быть стабильны. Я живу как последний раз. Я вся такая...
Как фрилансер.
Ну да, деньги придут, уйдут. И мне недавно обсуждали с моей подругой, что я буду делать, если вдруг... Он говорит, вот прикинь, сейчас наступит самое страшное. Типа, внезапно по каким-то причинам здоровья, там, экономика, лишишься работы, как многие в 22-м году. Что ты будешь делать? Я такая, ну... Для меня главное, что у меня нет долгов, ну, то есть кредитов каких-то, вот рассрочек, все остальное. Если они будут на тот момент, мало ли что, я в первую очередь последней зарплатой закрою их, ну, а дальше пойду работать, ну, на одной, на двух, на трех работах, пока собеседуюсь на большую должность. Я не буду сидеть и отдыхать. И она говорит, ну, почему у тебя нету такого планирования? Я говорю, не знаю, ну, я уверена, что пока я могу зарабатывать деньги, я, видимо, могу их и не считать, и не откладывать. То есть это какой-то жизнь одним днем. Я не верю, как будто, что есть будущее. И меня восхищает тех людей, которые заводят детей и берут ипотеку, что они как будто верят, что будущее есть. Ну, то есть, а я такая, ну, живем одним днем.
Нет. Я человек с одной ипотекой, с двумя детьми. Скажу тебе, что я так не думаю. Ну, первое. Сейчас, возможно, меня твои слушатели закидают какими-то яйцами. Все мои дети — это, ну, череда произошедших случайностей. То есть я никогда не планировала становиться родителем. Так получилось, что я стала мамой. И первый раз, и во второй раз. Примерно то же самое случилось с ипотекой. И мой бывший муж такой, берем ипотеку. И я такая... Все, ипотека уже там под моей подписью. И так я стала обладателем всего этого. Но на самом деле вот сейчас, если меня спросить там в 34 года, тяготит ли тебя это, добавляет ли это твоей жизни страхов и тревог, блин, да, конечно, добавляет. Но я уже понимаю, что ну, я не готова отказываться от ипотеки, потому что у меня там очень маленький платеж, и он просто платится и перекрывается тем, что я эту квартиру сдаю. Все, это то, что потом станет, как говорится, наследством для моих детей. Ну, дети, соответственно, дети, куда ты их денешь, они уже навсегда с тобой. Ну, хотя моей дочери 11, ну вот скоро будет 12, и мы каждый день рождения с ней шутим. Я такая, так, осталось, значит, 8 лет до твоего 18-летия, осталось 7 лет до твоего 18-летия, вот 6 лет в этом году останется, и все, и наконец-то, значит, ты выпорхнешь из гнезда, и я больше не буду нести за тебя ответственность. Но это все, конечно, шутки шутками, но тоже иногда хочется почувствовать, что ты живешь одним днем. Тратить на всякие радости и удовольствия. Чаще всего, когда ты родитель, получается, что ты тратишь на какие-то радости и удовольствия не на свои, а на своих близких, на своих детей.
Ну, слушай, это очень зрелое отношение к тому, что ты как раз-таки обратная сторона любого транжирства, потому что даже несмотря на то, что ты, как говоришь, не планировал этих вещей, ну, то есть, ну, так получилось. Вот, у многих бывает так получилось, я взял последний iPhone в кредит при зарплате 15 тысяч. А такая штука, которая iPhone не останется с вами навсегда, там через год выпустит новый, поэтому... Ну, это я условно, я понимаю, что неправильно... Марина не делала такое лицо, неправильно сравнивать ребенка и iPhone, но...
Не, нормально.
Я условно говорю. Так я к чему это вела? Вообще к тому, что, Марин, как думаешь, вот такое отношение, что была нестабильная история с деньгами, несмотря на то, что я не жила всю свою жизнь в ужасной бедности, там, в детстве просто были жесткие перекосы, но, как я думаю, у всех. Очень странно говорить, у меня было тяжелое детство, но поскольку... меня не били дома, как бы я считаю, что по рамкам, по временным, моя семья не была как беременна в 16, ну, что-то такое. Я считаю, что у меня была нормальная, здоровая семья ребенка из 90-х, ну, то есть, типа, семья работала, ну, типа, денег было не очень много. У моих одноклассников, правда, были PSP, айфоны и поездки в Британию на летние каникулы. Я ездила в деревню, баран пасти. Но их было мало, это были, как бы, самые богатые люди города, тут ничего не поделаешь, это маленькая верхушка. Вот, поэтому остальные мои друзья, которые не были очень богатыми, мы с ними вместе скидывались на один пакет кириешек после школы, и все нормально выросли.
И шли баранов пасти, как ты сказала.
Да-да. Не-не, в смысле, про баранов это не шутка, это прямо лор нашу подкаст, в смысле, что у меня был дядя, у которого была таровец, меня летом отправляли к нему, и я реально пасла баран.
Вот, а корову доить умеешь?
Ну, сейчас, наверное, уже не умею, но, конечно, я умела, меня же с детства в деревню отправляли. Сейчас уже, наверное, нет, сейчас я и баран пасти не смогу. Я, наверное, прости господи, даже на коня сейчас не заберусь, хотя, ну, вот, когда меня вот туда отправляли, в бурятскую деревню, я нормально на коне каталась, было прикольно. И для меня, например, транжирство — это тратить деньги на конный спорт, потому что конь был бесплатный.
Как можно платить за коня?
За коня! Тебя наоборот говорят, Лиза, ну ты сядь там на это, загоняй, да, дядь, держи, нам нужно это, забрать молоко. Такая, да, блин, и ты вот утром встаешь, залазишь на коня, его еще нормально не заседлал твой брат, и такая, ладно, погнали, двоюродный. Поэтому для меня вот это транжирство, но я понимаю, что это, я не осуждаю, я понимаю, что не все выросли с бесплатным конем. Марин, скажи, как детство влияет на наше ощущение транжирства? Вот у нас с Олей, вот послушала наши истории. Что ты можешь сказать?
Все еще я хочу рассказать, что у меня есть друг, который, у него была цель купить коня, и он это сделал. То есть он ему был абсолютно не нужен, он не умел ездить на лошадях, он, ну, просто ему хотелось коня всегда.
Это статус? Это, вот какой-то, он... это какой-то статус?
Да-да-да, вот он построил...
Оля с конем, вот это вот.
Он построил дом, женился, у него родился ребенок, и он купил коня. Все, он сказал, что моя жизнь просто идеальная. Я сделал все, что должен.
Он дерево забыл посадить.
А у него был конь вместо дерева. Зачем там деревья? Он коня купил. Как 4 дерева стоит, не знаю, готовых.
Кони очень,
очень дорогие.
Кстати,
да.
Очень дорогие. Ну, слушайте, у всех все в жизни по-разному бывает. Я не могу осуждать.
Детство влияет, но не так сильно, как мы думаем. Опять же, потому что в 10 лет, если нам родитель говорит, не будешь учиться, не будет любимой работы, ребенок это не понимает. Это бесполезная абсолютно затея с точки зрения нейропсихологии, потому что нет тех зон мозга, которые вообще осознают, что такое будущее. То есть тиранить детей и пугать их будущим абсолютно бесполезно. Они не мыслят такими категориями. Это очень забавный был эксперимент, когда ребенку в 5 лет можно прям, если у вас есть дети, провести над ними эксперимент. Он очень бережный, правда. Поставить 2 стакана и налить одинаковое количество воды. Но один стакан будет низенький и толстенький, такой бокал, а другой будет высокий и тонкий. И прям показать ребенку, что количество воды одинаковое. Ребенок в упор вас не поймет, почему воды одинаково. Он будет вас уверять, что в толстом в стакане воды больше. Даже если вы прям одну и ту же воду перельете, ребенок все равно не поймет. Не потому, что дети глупые или какие-то еще нет у тех зон мозга. Вот любое отношение, когда ребенок это маленький взрослый, чушь. Абсолютная чушь, дети не мыслят так, и ребенок перестает быть ребенком годам где-то там к 24, просто потому что, ну, мозг не дозрел, камон, люди, дети до 3 лет просто не помнят ничего, там нету даже гиппокампа, естественно, они забудут папу, если он уехал на 2 недели, не потому что он не любит папу. В общем, это такие научные истории, которые на самом деле очень успокаивают, потому что, когда мы хотим привить детям финансовую грамотность, они отчасти не прививаются не потому, что они какие-то не такие, а потому что там нету долгосрочного планирования, нет просто зон мозга, которые способны в долгосрочное планирование. Поэтому так часто меняются идеи. Он там сегодня хочет стать шпионом, завтра он хочет стать модельером, послезавтра он хочет стать поваром и так далее. А для него это все на уровне здесь и сейчас, до определенного возраста. И для меня, например, супер жестоко детей в 18 лет заставлять выбирать какую-то профессию. Ну, реально, это жесть. Я вот сменила 3 места. чтобы понять вообще, чего я хочу. Три института, и мне кажется, что такое большое количество людей, работающих не по профессии, это как раз признак того, что вот это заставлять нас решить сразу и на всю жизнь, это достаточно жестко. Но касательно финансовой грамотности, что может родитель точно? Это может научить сдерживать порывы, сдерживать импульсивность, именно вот такие компульсивные траты, да, вот прям хочу срочно. И это на уровне здесь и сейчас. Я бы, наверное, предложила тактику скорее про вознаграждение, про радости, которые ребенок может отложить. А еще один эксперимент — зефирный. Зефирный тест тоже на детях очень хорошо проверяется, и он полностью прививается родителями. То есть там ребенку буквально кладут зефирку перед ним и говорят, вот не ешь ее, пожалуйста, час. Просто просиди, чтобы она тут лежала. И через час мы дадим тебе две зефирки, и ты их съешь.
Я бы его не прошла, потому что моя семья бы сказала мне в конце, ты не так дышала, поэтому зефира не будет. Нужно брать, пока дают, потому что сначала тебе обещают одно, потом тебе, ну, типа, шансов 1 из 10, что они сдержат обещания. В конце там новые какие-то эти новые условия появятся, которые тебе заранее не сказали. Вот знаете, микрокредитная организация, где мелким этим, это договоры с моей семьей были всегда, типа, ты подписалась вначале, там, не знаю, закончишь год без строек, будет самокат. А в конце, оказывается, что там было приложение на 5 листов, что ты должна была, оказывается, еще стать олимпийской чемпионкой за этот год, а ты не стал.
Или вот эти деньги, которые тебе подарили на день рождения, и мама такая, ну, они у меня полежат, я их просто хранить у себя буду.
Не, а мне не говорили даже. Мне говорили, в смысле, ну, типа, мы платим за твою еду, одежду и за квартиру, в которой ты живешь. Типа, естественно, это наши деньги. Торт на чьи деньги купили? Ну, типа, я вообще, когда люди говорят, что родители им говорили, что они подержат деньги у себя, я такая, ха-ха, ничего себе, типа, реально? Они, типа, у вас был какой-то этикетный момент здесь? Мне просто говорили, торт кто купил? Я такая, все понятно. Ну, как бы, что я скажу? Торт вы покупали.
Как немного грустно. Но я их тоже, кстати, не видела. Они потом, оказывается, куда-то уходили. Это фича очень многих родителей, насколько мне известно. Но, кстати, она вот как раз-таки не про обучение детей распоряжению деньгами и, в принципе, понятием собственности. То есть тут даже не в деньгах вопрос, а в границах. То есть мы так у ребенка отбираем способность сформировать компетентность. Вот эту самостоятельность какую-то, что у меня есть мое. Вот только мое. Моя комната, куда мама не входит без стука. Моя вещь, которую я могу подарить просто потому, что я захотел, и меня никто за это не отругает. Мои деньги, которые я могу потратить как угодно. Вот как я захочу, импульсивно, неимпульсивно и так далее. И вот этот навык самостоятельности, автономности, отделенности от родителей, он очень сильно потом важен при сепарации, потому что если его не формируется, то получается... такие сложности с принятием решений самостоятельно. Это люди, которым надо там всем на свете позвонить, чтобы купить кофточку какую-то. И, в принципе, если это какой-то совет, то да, но есть люди, которые прям не могут принять решение самостоятельно, когда это гиперопекающие семьи. Вот, и там, конечно, с деньгами абсолютно та же история. Люди просто боятся их тратить, вероятно. То есть там семья, конечно, она очень-очень важна, но она важна не столько для финансовой грамотности, сколько объяснить ребенку, что будет, если ты будешь вести себя импульсивно, научиться эти импульсы сдерживать. А импульсы — это не только там какие-то траты, а это еще и злость, там, не драться, ну, очень много всяких вещей, где мы достаточно импульсивны.
То есть учить ребенка не только не тратить деньги на сухарики, но и смотрите, пацаны, как могу, это тоже не самое лучшее. Хорошо, и, наверное, последний вопрос. Скупость. Транжирство, понятно, человек тратит больше, чем он может потратить. Скупость — это когда человек себе во вред, ну, как я понимаю, экономит. Правильно?
Ну, как вариант, да. То есть есть люди, которые не могут себе вообще ничего позволить и живут на минимальные средства, хотя могут позволить больше. Это всегда про тревогу. То есть про то, что страшно, что что-то произойдет, и такую даже гиперкомпенсацию, потому что, ну, как будто бы человек хочет на всякий случай перестраховаться. Мне это, кстати, ближе. Я сегодня случайно оказалась в другом конце ринга, потому что я не живу без финансовой подушки. У меня 4 вклада разных. И я такой мега-трус. То есть я сначала все закидываю, чтобы точно там перестраховаться. Но прям такая скупость-скупость — это, конечно, тоже не про заботу о себе. То есть что-то разрешать себе — это очень-очень важно. А если мы начинаем маниакально перестраховываться от всего на свете, то тревога только усиливается, и мы в итоге просто ставим жизнь на паузу. Тоже не вариант.
А если вот такой вот момент, как я понимаю, импульсивность — это транжирство, тревога — это... скупость. Понятное дело, что у человека могут быть и те, ну, сигналы внутри, но вот в какую сторону мы больше движемся. И тут такой момент. Я часто, когда читаешь вот эти симптомы, да, начинается рубрика «Диванная психология» про симптомы разных болезней, типа биполярное расстройство и все остальное. Я не психолог, я никому диагнозы не ставлю, себе тем более, но я часто вижу, что, например, у биполярного расстройства как раз-таки кредиты, импульсивные траты, и вообще у многих расстройств есть такая история про импульсивные траты, и наоборот, дикая скупость тоже может быть симптомом, например, ОКР, как я тоже читала. Вот это все правда?
Да. Более того, если мы возьмем, например, да, сейчас, чтобы вот небольшая ремарка, немного поделилась на две грани, как будто бы у нас есть импульсивность и тревога, а могут быть тревога и импульсивность, и это супер, например, это вот сейчас людям, котятам с СДВГ, которые нас слышат, они прям откликнутся, потому что чаще всего СДВГ идет сразу бок о бок с генерализованным тревожным. И там будет и импульсивность, и тревога, и там может быть и накопительство, и рандомные вообще траты. Или там может быть какой-нибудь там, ну, что угодно. При БАР тоже могут быть, если это речь о маниакальном особенно эпизоде, если это речь про те ситуации, когда уже все не получается компенсировать манию. Там могут быть кейсы, когда люди квартиры переписывали в мании. Просто там ты встретил какого-то бедного человека, у него глаза грустные, ему жить негде, и переписал на него квартиру, потому что вот, ну, вот так захотелось. Про другие расстройства, ну, импульсивные траты могут быть и, в принципе, да, компульсивные покупки. Очень характерно для СДВГ, очень характерно для пограничного расстройства личности. И это тоже связано как раз-таки вот с особенностями префронтальной коры, ее работы, с тем, чтобы получить удовольствие здесь и сейчас. А потому что так вот, ну, устроен человек. Это все фиксится, это никогда не приговор. То есть у нас очень-очень мало прям таких приговоров, что там все. То есть мы говорим про склонность, что эти люди более склонны к этому. Это их, скажем так, этот, как это было у Супермена, криптонит. Вот.
О, я просто к чему это спрашиваю? Я просто к тому, что ты говорила, что можно контур коры... Очень сложные слова. В общем, что можно тренировать вот эти навыки, но мне кажется, часто вот эта скупость или транжирство — это история про последствия тревоги, вот как раз импульсивности. И что получается, если вас волнует, что вы импульсивно в Wildberries заказываете половину интернета, и вот на сгоревшем складе половина товаров были ваши, или наоборот, ну, не можете себя заставить, ну, купить что-то. Ну, например, вам давно пора купить новую зимнюю куртку. Ну, вот, ну, объективно уже все не как в старой, или сделать ремонт, и у вас есть на это деньги, вы не можете потратить, то не нужно бороться, ну, только с экономическими причинами. Возможно, вам нужно поработать психолога, вам нужно поработать с тревогой или поработать с импульсивностью. То есть вот я к этому вела на самом деле.
Да,
какая я,
да,
умная.
Абсолютно
вот
так.
Эту историю.
И та же самая целеполагание, навыки вот этого планирования, они спокойно тренируются. Просто тут важно как. Тут можно это сделать даже самостоятельно. Если нужна помощь на первых порах, то есть специалисты, это психологи, которые берут там, ну, то есть вам не нужно будет ходить годами, вам нужно будет просто построить вот эту систему, подобрать ее под вас. То есть у меня, например, буквально перевернулась жизнь, абсолютно перевернулась жизнь, когда я разговаривала с человеком, который вот специализируется как раз-таки тоже на финансовой грамотности, рассказывая о том, что у меня сложности с этим, то есть мне было прям реально сложно, я тоже могла тратить больше, чем стоило бы, просто потому что я видела деньги. Ну, то есть ты заходишь, открываешь банковское приложение, ты видишь деньги, тебе хочется их потратить, потому что, ну, они же есть. И это история как раз про то, что есть стимул. А деньги, ты их видишь, это какая-то сумма, которая больше, чем ты обычно себе тратила, и тебе хочется ее куда-то деть. И вот просто дело в том, чтобы этот стимул убрать. И, например, открыть счет, ну, с которого можно в любой момент снять деньги, так тоже безопаснее, но он все равно будет под проценты. И просто переводить туда. И я открыла их тогда 3 штуки, и у меня был там на отпуск, на что-то еще, на хотелки, на большие покупки. И я просто, когда мне приходит зарплата, раскидываю по вот этим счетам и не трогаю из них. А на карточке, вот именно на дебетовой, оставляю ту сумму, которую я хочу тратить. И это прикол как раз-таки нашей нервная система нашей психики, что мы, если есть стимул, нам хочется совершить какое-то действие. Если стимул мы убираем, то соблазн будет значительно меньше. Здесь вопрос как раз-таки тренировок в том, что должна быть награда. И награда для вас будет в этом случае, когда вы увидите, что у вас на этот счет пришел кэш какой-то. Ну, типа, у вас там пролежали месяц денежки, вам упало там процент от суммы. Это награда, это дофаминчик. Вам понравится, и вам захочется еще туда денег положить. Потом вы увидите, что там больше, больше, больше. И каждый раз, когда вы будете заходить, у вас уже будет не стимул потратить эти деньги, а стимул отложить еще и посмотреть, а что будет. И это любопытный эксперимент в плане того, чтобы просто попробовать, не сажать себя в ежовые рукавицы, потому что это часто воспринимается любая структурность, как прям все у меня отберут свободу, я не смогу жить, как захочу. Нет, на самом деле эту свободу вы сможете просто сами себе организовать, когда вы выберете и подберете тот способ, их на самом деле очень-очень много. Вот. Есть прям, ну, серьезно, есть специалисты, которые на уровне психики могут это помочь это отрегулировать, ставить цели, добиваться. И очень-очень важны награждения, прям очень важны награды. Но попробуйте вы накопить какую-то сумму, если вы не умеете копить, накопите ее на какую-нибудь штуку, которую вам просто хочется. В качестве эксперимента не нужно сразу копить на новый автомобиль.
На коня.
На коня, да. Накопите на какую-нибудь хотелку. Ну вот просто, чтобы это получилось там на счете, и это будет для вас наградой, вы купите эту хотелку, но у вас в голове отложится, что «ага, я могу». То есть тут борьба с беспомощностью. Этот навык можно развить себе даже самостоятельно.
В общем, Марин, я поняла, это история про то, что необходимо, ну, себя как ребенка воспитывать, как раз того 10-летнего, которого учишь не на сухарики тратить, все. Прикольно. Это классная история для размышлений. Пожалуйста, напишите в комментариях, вот, как у вас с финансовой грамотностью. Может, вы тоже ставите оберег от Wildberries и Озона, чтобы там ничего ночью не заказывать. Может быть, вы, наоборот, человек, который вот круто, классно с деньгами справляется. Пишите и делитесь мнениями, что думаете. Оля, спасибо тебе большое. Это был, по-моему, очень классный разговор. Спасибо, что поделилась своей историей, своим опытом. Меня это натолкнуло очень много размышлений. Очень классно. Спасибо тебе, что пришла.
Спасибо. Надеюсь, не на размышления завести ли мне ребенка прямо сейчас, чтобы стать более ответственной.
Знаете, такой радикальный способ.
Или не переехать ли мне в другую страну, где нет Озона и Wildberries, чтобы перестать их использовать.
Нет. Я вообще не очень радикальный человек, на самом деле. Но посмотрим, Оля, посмотрим. Что будет.
Да, спасибо большое, была рада с вами поболтать. Спасибо, что пригласили в гости.
Приходи еще, друзья, смотрите, Оля есть выпуск с Мариной, где Марина рассказывает тоже, как я понимаю, о префронтальной коре и деньгах, и ее взаимодействии с финансами. Поэтому переходим по ссылочке в описании и слушаем подкаст Оли.
Спасибо большое, пока.
Пока. Ну, Марин, нам тоже надо прощаться. Спасибо тебе большое, что рассказала об этом, обо всем. На самом деле история про то, что не надо себе жесткие рукавицы засовывать тяжелые и сразу там подключать себя и какую-то награду ставить, это очень прикольно, я попробую. Я попробую. Это очень как бы простая мысль, вот, до которой так просто не дойдешь. Друзья, если вам хочется узнать какие-то советы помимо психологических, ну, типа, как вообще работает, какой первый шаг с точки зрения накопления, не только по поводу награды, а именно с точки зрения распределения денег, процентного там соотношения, сколько от зарплаты надо тратить, сколько нужно откладывать. Напоминаю, что у нас есть саммеры, как накопить финансовую подушку. По ссылочке в описании переходим. Если вы не пользователь нашей платформы, то, значит, вы переходите, регистрируетесь бесплатно по нашему промокоду на сайте. Kitchen30 промокод, напоминаю, все будет в описании. Получаете 30 дней бесплатного доступа. Потом качаете приложение, вводите свой логин, пароль, и опа, у вас есть классное, крутое приложение, которое вам, между прочим, дает награду за просмотр этих саммери. То есть даже если ваша цель не накопить деньги, а стать немножечко лучшей версией себя, изучая разные вещи, то вот мы как раз-таки даем вам такую возможность, награждая вас разными ачивками, скрытыми аватарками, челленджами внутри платформы. Хо-хо-хо. Так что, видите, все по науке, все работает по психологии. Марин, спасибо большое. Обязательно слушайте Марину в нашем подкасте «Осторожно, гештальт закрывается», где она рассказывает вам про психологию.
Спасибо, была рада увидеться и поболтать.